Добрый вечер, дорогие матушки. Я очень рада вас всех видеть. Несмотря на то, что на улице такая ужасная погода, мы все нашли возможность прийти. Спасибо вам большое. И прежде чем начать наше обсуждение, я хочу вам прочитать стих из Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 25. Глава называется «Описание качеств царя Пуранджана», текст 4. Нарада Муни спросил царя Прачинабархи Шата: «Дорогой царь, чего ты хочешь достичь, занимаясь кармической деятельностью? Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страдания и обрести счастье, но ее нельзя достичь с помощью кармической деятельности». Комментарий. Материальный мир — это царство иллюзии, которое затмевает истинный разум живого существа. Под влиянием гуны страсти человек трудится, не покладая рук, чтобы насладиться плодами своего труда. Но ему не приходит в голову, что время не позволит ему ничем наслаждаться вечно. Достигнутая им цель, как правило, не стоит тех сил, которые он затратил на ее достижение. Но даже если его усилия окупаются, все то, чего он достигает, достается ему очень дорогой ценой. Если человек, родившийся в небогатой семье, хочет иметь дом, машину и прочие материальные вещи, то ради этого он вынужден трудиться в поте лица своего на протяжении многих лет. Таким образом, никакое счастье нельзя обрести, не страдая. В сущности, в материальном мире не бывает безоблачного счастья. За любые наслаждения здесь нужно расплачиваться страданиями. В общем, страдание заложено в природе материального мира. И любые удовольствия, которых мы ищем, это иллюзии. И еще небольшой отрывок из комментария к шестому стиху. Сам царь Прачинабархи Шат говорит: «Те, кто стремятся только к так называемой благополучной жизни, то есть хотят жить как домохозяева, обремененные женой и детьми, и мечтающие разбогатеть, думают, что это и есть высшая цель жизни. Такие люди просто переселяются из одного материального тела в другое и скитаются по материальному миру, так и не узнав, в чем заключается высшая цель человеческой жизни». Для чего я зачитала этот стих и комментарий Шрилы? Для того, чтобы, обсуждая... Вот нету звука такой, нормальный звук? Нет там эхо? Такой должен быть. Спасибо. Для того, чтобы мы с вами обсуждали какие-то, может быть, психологические нюансы взаимоотношений, не забывали, что какие бы мы усилия ни прилагали, в материальном мире счастья нет. Потому что это природа материального мира. Если бы в этом мире было счастье, никто бы не захотел уходить из него. А материальный мир создан для того, чтобы живые существа, желание наслаждаться отдельно от Бога, исполнили свое желание, разочаровались в этом и вернулись в духовный мир. Там, где их счастье сопряжено только с Богом. И поэтому у меня вопрос к вам. А зачем, если в материальном мире нет счастья, мы обсуждаем, как наладить отношения в семье? Как вы думаете? Потому что это наш долг. То есть это налаживание отношений в семье, это наша обязанность. Женщина контролирует не мужчину, женщина контролирует отношения в семье. И поэтому только из того, что это наш долг, построить взаимоотношения в семье, мы изучаем это. Но мы должны понимать, что какие бы мы усилия ни приложили, всегда будет что-то, что может приносить беспокойство. Но, тем не менее, все равно должны продолжать исполнять свои обязанности, то есть выстраивать отношения гармоничные. Мы должны прилагать усилия. И это первое. А второе, нормально выстроенные отношения в семье, они не отвлекают от преданного служения. Согласны? То есть, когда у тебя нет сильных беспокойств, связанных с взаимоотношениями в семье, то у тебя ум более спокойный, и ты можешь более спокойно заниматься духовной практикой. У кого был такой опыт, когда вы повторяли мантру, но проблемы в взаимоотношениях не давали вам повторять спокойно мантру? Для этого мы и выстраиваем отношения, чтобы наш ум успокоился. И на прошлой встрече мы с вами обсудили такую очень интересную тему принятия, принятия наших близких. И мы не успели рассмотреть особые случаи, потому что больше всего страдания доставляют какие-то случаи, которые сильно отличаются от того, что мы с вами обсуждали в прошлый раз. Можно потерпеть какие-то недостатки, как мы их называем, окружающих нас. Но когда, допустим, с нами обращаются грубо, да, агрессия по отношению к нам проявляется, когда нас могут оскорбить, ударить, как мы должны реагировать. Следующий случай, когда, допустим, муж, поскольку у нас аудитория женская, он изменяет, как себя вести, алкоголизм. Или когда муж не содержит семью, то есть он является просто потребителем, он отдал все обязанности жене. И еще такой есть особый случай, когда у вас было идеальное детство. То есть, когда детство было идеальное, и вдруг по карме у вас не такая семья, какая была у вас семья в детстве, то очень сложно привыкнуть к тому, что нам преподнесла жизнь. Но это уже такое последнее отклонение. Оно не страшное, ничего уже здесь не делаешь, какая жизнь здесь, такая она и есть. Давайте вот рассмотрим жестокое обращение. Не секрет, что иногда в семьях мужчины, они жестоко обращаются с женщинами, они их оскорбляют словами и даже бьют. И семьи преданных, к сожалению, не исключение. То есть есть преданные, которые также оскорбляют своих жен, несмотря на то, что они преданные, и даже поднимают на них руку. Давайте вернемся к Бхагавад-гите и вспомним, откуда возникает гнев. Кто помнит? Из вожделения. А вожделение откуда взялось? Из привязанности. А привязанность откуда взялась? Ну, вожделение – это есть желание. Откуда оно взялось? Кто помнит? Из созерцания объектов наслаждения, да? И поскольку мы с вами живем не в изолированном каком-то мире, а вокруг нас существует мир, который навязывает нам материальное желание, то очень естественно, что мужчина, который находится рядом с нами, даже ребенок, потому что то же самое относится к ребенку, ребенок может по отношению к нам также проявлять агрессию, и он может быть гнев проявлять. Эти материальные желания навязываются и детям, и мужчинам, ну и нам в том числе навязываются. И так устроен наш ум, постоянно соприкасаясь с навязыванием этих ценностей, этих материальных желаний, эти желания возникают также и у нас, и у всех, кто нас окружает. И когда эти желания не исполняются, естественным образом возникает гнев. И когда мы рассматриваем ситуацию, в которой мужчина он повел себя агрессивно по отношению к женщине, нужно очень важно разобраться, почему он так себя ведет. Бывают случаи, когда у мужчины с женщиной есть отношения, и она вполне может его спросить: «Скажи, пожалуйста, что в моем поведении вызвало такую твою реакцию?» То есть, когда отношения есть, это нормально, и мужчина обычно он говорит, почему он гневается, допустим, почему он обозвал даже ее, да, или ударил. И если действительно причина в женщине, то мужчина, если его спросить, это без претензии, без упрека, просто спросить, скажи, что я сделала не так. То есть опять перевести на себя, что я сделала, что вот в моем поведении тебя так раздражило, что ты себя так повел. То мужчина чаще всего он говорит. И если он говорит, то вот понятно, значит, то, что ты сделала, это и не делай. Но иногда бывает так, что мужчина говорит, дело не в тебе, а просто жизнь такая. И тогда становится себе понятно, что ты действительно ни при чем. Просто человек загнан очень сильно своими материальными желаниями, каким-то вот представлением о престиже, как у мужчины все должно быть. Потому что мужчины же тоже в каком-то обществе крутятся, и они тоже между собой соревнуются, конкуренция же у них, кто круче, да, у кого круче машина будет, у кого круче жилье будет, кто круче оденется, там, одежда какая-то, развлечения какие-то. И поскольку это все навязывает, то мужчина, он мая, она очень сильно действует, он втягивается вот в это, быть как все. И когда у него не получается, очень естественным образом он злится. И в данной ситуации мы ничего сделать не можем, мы просто можем дать ему понять, что мы-то принимаем его не за тот материальный престиж, которого он достиг, не за тот материальный уровень, которого он достиг. И это мы должны не просто говорить, а действительно внутри себя это иметь. Потому что может так быть, что мы внешне скажем, да я тебя и такого люблю, смелым и в рай, в шалаше. Но внутри у нас очень глубоко есть материальное сильное желание. И тогда мы никого не сможем обмануть. Мужчина это почувствует. Невозможно точно так же, как вот дети, они не могут же нас обмануть. Вы замечали, да, если ребенок врет, вы сразу замечаете. Точно так же, когда вы врете, мужчина он чувствует. То есть вы можете говорить все, что угодно, но внутри он мотив чувствует. И для женщины в данном случае, получается, она работать должна не над ним, чтобы он меньше гнивался, а над собой, чтобы ее материальные желания были поменьше. Если ее желания материальные меньше, тогда и у него нету такого желания, ну, рвать какие-то жилы, как здесь говорится, день и ночь работать для того, чтобы у нее было все то, о чем она мечтает. И преданные не застрахованы от того, что у них будет очень много материальных желаний, потому что мы все живые существа, и у живых существ в материальном мире есть четыре основных таких вот фундаментальных желания. Это еда, сон, защита и совокупление. То есть мы все хотим кушать, мы все хотим поспать, чтобы у нас было возможно поспать. Мы все хотим домик, потому что вот защита – это и есть домик. Мы хотим иметь свое жилье. И мы все хотим, у нас есть у всех желание сексуальное. И когда мы будем говорить о потребностях мужчин сегодня, то мы не в какой-то степени, конечно, затронем вот эти потребности мужчин, но самая главная потребность, конечно, не в этом. И вот, когда это уже произошло, мужчина уже с вами обратился, допустим, грубо, как-то он разговаривал с вами агрессивно или, может быть, даже обозвал. Конечно, в идеале это обсуждается до свадьбы. То есть сразу обговаривается, что это недопустимо, и что женщина просто объясняет, как она себя будет вести, если это произойдет. Но очень важно следовать тому, что вы пообещали. Если, допустим, вы сказали ему, что если после свадьбы ты на меня хотя бы один раз поднимешь руку, я больше с тобой жить не буду. Тогда надо будет сделать так, как вы сказали. То есть даже если он будет просить прощения, иначе мне очень часто пишут, мужчины извиняются, и снова это повторяется. Они извиняются, это снова повторяется. Но для этого у вас внутри, если вы так вот говорите, что если ты на меня хоть раз ударишь, я с тобой жить не буду, мы будем жить отдельно. Не то, что мы разводимся, мы просто живем отдельно. Речь идет о отдельном жилье. Это внутри должно быть. Не так, что вот я сейчас припугну, но если что, я потом прощу. Потому что если внутри у вас есть, что я припугну, а потом прощу, то он тоже это почувствует. Поэтому вот этот настрой очень важен. Да?
До конца жизни отдельно жить?
Да. Иначе, если у вас решимости такой внутри нет, то когда вы будете ему говорить, этой решимости не будет и в ваших словах. Вы поймите это. Мужчина не должен ударить женщину. Просто не имеет права. Какой бы дурой она ни была, что бы она, какую бы глупость она ни сделала, он не имеет права ударять ее. Вообще нельзя бить ни детей, ни женщин. Вообще никого нельзя бить. Если только какой-то преступник, то царь решает, там, или власть, или суд решает, что с ним сделать. Но никто не должен никого, мы даже детей не должны по большому счету ни подзатыльники давать, ни шлепать как-то. Нельзя этого делать. Но если это произошло, и, допустим, он на вас повысил голос, что-то очень грубо сказал, очень важно не прекращать исполнять свои обязанности. То есть какие у нас обязанности, что мы дома делаем? Кушать варим, да? Убираемся, стираем. То есть мы все это продолжаем делать, но внешне мы уменьшаем свою эмоциональность. То есть мы продолжаем с ним общаться, но не эмоционально. Это понятно?
Нет.
Ну, допустим, с детьми у вас не было такого, что когда вы недовольны чем-то, вы чуть-чуть поменьше с ними начинаете общаться, и только да-нет. Вот это и есть уменьшение эмоционального общения. Это и есть гуни благости воспитания, когда ребенку или мужу дается понять, что я тобой недовольна.
Это совсем это нейтрально должно быть? Или даже
нейтрально.
Чуть-чуть
нейтрально.
А нейтрально – это очень сложно.
То есть это нейтрально должно быть. И когда уже будет нормальная обстановка, когда он будет вменяемый, что можно будет ему сказать? Нужно обязательно сказать, что вы недовольны тем, что он сделал. То есть не так, что, знаете, вот нас обзывают, бьют, и мы это смиренно молчим, мы такие прям смиренные, от нас ноги вытирают, мы опять смиренные. Нет. То есть если нас оскорбили, обязательно нужно сказать, что мне это не понравилось, мне это было неприятно. Не то, что почему ты это там сделал. И потом надо разбираться. Скажи, что в моем поведении... Почему ты это сделал? Другой вопрос звучит, да? Смотрите, что в моем поведении тебя заставило так себя вести? И почему ты это сделал? Вроде одно и то же. Но разница есть, когда мы спрашиваем про себя. И вот это вот единственный способ как-то... Потому что, по идее, мы должны быть всегда довольны. Наша обязанность всегда быть довольны. Но когда... Вот этот нейтралитет, про который вы, Ирина, говорите, как раз он и возникает оттуда. Поскольку мы всегда довольны, то когда он повел себя неправильно, мы нейтралитет. Мы не проявляем недовольство. Но мы не проявляем особой радости. Милый, дорогой, обнимай, обнятие, поцелуйчики. Это все выключается. Так же, как с детьми. И, может быть, вы заметили, что дети не сразу чувствуют, что мама ими недовольна. То же самое мужчина, может, на виду не покажет, но он прекрасно понимает, что он поступил неправильно. И гнев, он возникает чаще всего у мужчин потому, что они удовлетворены какие-то потребности. Об одной потребности мы уже сказали, то есть это от нас не зависит. У него очень много материальных желаний, он хочет быть такой, как все, у него не получается. И здесь только что мы можем сделать, если наша доля в этом есть, то есть мы тоже масло в огонь подливаем, увеличивая материальные желания, то здесь мы только свои желания уменьшаем. Как желание уменьшается, кто помнит материально? Джа, почитай. Молодец. Джа, да. Материальное желание уменьшается увеличением кругов джа. Поэтому хотите, чтобы ваше желание было меньше, тогда нужно повторять побольше мантры. И как у любого живого существа, естественно, у мужчины есть потребности в еде. И это отдельная тема для разговора. Мы об этом, может быть, и раньше немножко говорили. Еда должна быть такая, которая ему нравится. Это понятно? Не та, которая нам нравится, а которая ему нравится. И можно спрашивать, что ему нравится. Можно спрашивать, что он хочет покушать. То есть, что... Понятно, что у нас не всегда, может быть, есть возможность приготовить то, что ему хочется, но хотя бы раз в неделю должен быть такой день, когда вы готовите что-то вкусненькое, именно то, что ну, сложное какое-то блюдо, к примеру, которое ему нравится. Очень важно учитывать вкус мужа и готовить то, что ему нравится. Естественно, у него есть потребность в сексе, и мы об этом говорили с вами на одном из занятий, может быть, немножко повторю. Секс – это не та вещь, отсутствием которой наказывает мужчину, потому что наше представление об этом к этому немножко разное, потому что для мужчины ему не очень понятно, почему нет секса, если мы поругались. А для нас очень понятно, потому что поругались, да? Но для мужчины это не очень понятно, потому что у него эмоции отдельно, а физический план для него отдельно. И поэтому, если уж так сложилось, что вы как-то поссорились, можно нейтрально этим заниматься. Пусть хотя бы здесь почувствует нашу нейтральность. Я спросила у мужа и у своего сына, вопрос такой задала, вот скажи, какая самая главная потребность у мужчины? Знаете, так удивительно, они дали одинаковый ответ, хотя у них разница там 24 года. Они оба сказали, что мужчина нуждается в том, чтобы его, не приняли сейчас это слово, вспомню, признали его способность решать проблемы. То есть это не только касается жены, это касается тещи. Когда приходит молодой парень в семью, Теща должна признать способность вот этого жениха решать проблемы. Жена должна признать способность мужа решать проблемы. И дети должны признать способность папы решать проблемы. Это означает, что у него, может быть, сейчас что-то не получится. Опыта нету. Или знаний у него нету. Или у него карма такая в данный период. Но он, поскольку он прилагает усилия, проблема будет решена так, как он сможет ее решить. И вот мы это должны признать. И оказывается, для мужчины это самое важное. Вот подумайте об этом. Признаем ли мы способность мужчины решать свои проблемы? В чем выражается непризнание его способности вот этой, решать проблемы, как вы думаете?
Какие проблемы
решать? Все. А? Ну да, мы сами начинаем их решать. Еще?
Упрекать.
Угу. Сомнения высказывать. Советы давать. Вот это вот самое главное. Почему мы даем советы? Мы думаем, что он сам не догадается. То есть он не способен решить проблему без меня. И в этом коренная ошибка женщин. Мы почему-то, пребывая в иллюзии, думаем, что я лучше знаю, как должно быть и как, это должно, и как надо все это. Так интересно, что все женщины так считают. Это вот наша глупость. Это не природа наша. Это наша глупость, из-за которой мы потом очень сильно страдаем. Потому что мужчина — это самая главная потребность, чтобы признали, что он может проблему решить. Маленький мальчик, когда ты пытаешься помочь, что он говорит? Почему он так говорит? Потому что он сам может. И пусть он сделает это неправильно. И пусть он ошибется, да? И пусть он что-то там испортит. Но это именно вот в детстве мы можем у мальчиков испортить, когда мы не даем ему самому это делать. Девочки тоже, конечно, они говорят «я сама». Но у девочек, честно говоря, это вот не так ярко выражено. Вот у Ирины мальчики и девочки есть, наверное, вы заметили, да, что у мальчиков вот эта самость, она выражена более ярко.
Более болезненная.
У них, да, потому что у них ложное эго больше, чем у девочек. И поэтому вот это вмешательство болезненнее воспринимается. И поэтому, возвращаясь к детям, не удивляйтесь, если вы, когда вы начинаете слишком контролировать, вот это слышите, мама, не вмешивайся в мои дела, мама, не контролируй меня. Потому что это тем самым своим контролем и своими советами, своими вопросами мы проявляем вот это вот наше неверие в то, что он способен решить проблему. И один тонкий такой момент. На днях с женщиной разговаривала. Она повенчалась в православном храме. И муж ее начал изменять. И она пошла советоваться к батюшке, как себя вести. И вот он интересно какую вещь сказал. Он сказал, если ты задаешь ему вопросы, на которые, чтобы ответить, он вынужден врать, ты повинна в грехе. Это означает, что мы должны задавать вопросы сыну и мужу, и вообще мужчине такие, на которые он не вынужден будет обманывать. Есть же такие вопросы, согласитесь? Мы так спрашиваем, что он правду сказать не может, и он вынужден врать. И поэтому, когда мы задаем вопрос, мы должны понять, чего вообще мы хотим добиться своим вопросом. И если у нас мотив вывести на чистую воду, ничего хорошего из этого не получится. Потому что ложное эго мужчины, поскольку если его подловят на чем-то, и вы это еще вывели на чистую воду, он никогда этого не прощает. И поэтому очень важно женщине задавать уместные вопросы. Это целое искусство. И у мужчины есть потребность в любви, естественно. Он хочет, чтобы его любили, причем безусловно. Мужчина, он хочет быть лидером в семье. Это само собой разумеется. Женщина не может быть лидером в семье. Если женщина становится лидером в семье, она очень сильно страдает. Потому что мужчина не хочет заботиться о женщине, которая независима. И это не значит, что, знаете, мужчина заботится только о таких вот слабеньких, забитых таких вот воробушках. Нет, может быть, достаточно сильной и очень такой женщиной с ярко выраженными лидерскими качествами. Но если эта женщина способна занять подчиненное положение к мужу, то мужчина, он естественным образом берет заботу о ней. Может быть, не сразу. Этому тоже учатся. Это может быть не сразу происходит, но все равно это происходит. И мужчина, так же как и мальчики, они хотят быть героями в глазах своих родственников. Я герой. Ребенок также, мальчик особенно, хочет быть героем. Девочка, она хочет быть принцессой. Ей не обязательно быть героиней. Но принцесса, она хочет быть просто такого, знаете, что просто все ее нежели и любили. Но мальчик, он хочет быть героем. И мужчина, он тоже хочет быть героем. И не просто героем, он хочет быть в глазах детей уважаемым человеком, отцом. И еще он хочет быть благодетелем для всех членов своей семьи. Вот кто-то из вас может удивиться, что они, странно, вот я у своего вот, ну, не замечала, что он хочет облагодетельствовать всех нас. Это означает, что просто забили вот это вот желание его быть благодетелем. А забили чем? Неблагодарностью. То есть никогда не ценили то, что он уже делает. Когда мы не ценим то, что нам уже делают, тогда нет смысла мужчине еще стараться. Это просто принцип материального мира. И Господь также с нами поступает. Когда мы не ценим то, что у нас есть, у нас это забирают. И, может быть, даже в жизни вашей были такие примеры, да? И мужчина, он также хочет достичь успеха и признания в обществе. То есть вот женщины, современные женщины, они немножко такие, вот у них это качество тоже начало появляться. А их не устраивает роль домохозяйки. Они хотят быть признанными в обществе. Это уже мужское качество. Это именно от того, что в нашем мире все уже поменялось. Уже нет ни мужчин, ни женщин. Есть такое бесполое существо, которое... Вообще вот он в брюках, при этом у него накрашенные глаза, и непонятно, то ли это мужчина, то ли это женщина. И там директор тоже непонятно, то ли это женщина, то ли мужчина. И очень сложно вернуть, ну, вот это живое существо, естественное состояние. А когда мы занимаем неестественное состояние, мы всегда страдаем. И иногда вот кажется, что мужчине ему только деньги нужны. Но в действительности, по большому счету, ему нужна любовь. И эти деньги он зарабатывает, чтобы его любили. Потому что такой заказ ему дали. Ему дали понять, что его будут любить только за деньги. Потому что все остальное не ценится. И поэтому, когда мужчина ударяется в зарабатывание денег, чтобы вообще его дома не видно, то женщине стоит задуматься вообще, на что она его настраивала все предыдущие годы. Какие желания она ему, то есть чему она радовалась. Я помню, однажды Матаджи одна пример привела, ей купили новую юбку, и, значит, муж мне спрашивает: ты счастлива? Она говорит: а я и без юбки была счастлива. Он говорит: молодец. То есть надо мужчине дать понять, счастье ваше возникло не от того, что вот у вас что-то появилось. Но это, опять же, мы можем изображать. Это должно быть внутри у нас. Если у нас есть внутри, мы внешне можем говорить: «Да ничего не надо, я так с тобой счастлива, с милым рай шалаше». Но внутри, каждый раз, когда я вижу новое платье или новое пальто на ком-то, и меня это прям вот «хочу, тоже хочу», мы должны честно себе сказать: у меня есть материальное желание. Тогда зачем удивляться, что мужчина, он так много работает? И еще потом начинает нервничать от того, что он вынужден так много работать. И поэтому проанализируйте ту ситуацию, которая у вас есть, и выделите такие три пункта. Первое. Вот, то, допустим, вы решили, на что он гневается, и подумайте, на что из этого вы можете повлиять. Вот вы для себя как-то выяснили, от чего он гневается, и вы для себя пишете. Вот. Пишите и ставите галочку: на это повлиять могу, на это могу, на это могу, на это не могу. И вот там, где вы можете повлиять на это, вы над этим работаете. Но там, где вы не можете на это повлиять, то надо просто расслабиться и дать ему жить той жизнью, которую он живет. И надо задуматься, прилагаете ли вы усилия, второе, прилагаете ли вы усилия для создания атмосферы доверия в семье. Потому что, когда есть атмосфера доверия, тогда можно говорить друг другу все, что ты думаешь, не боясь, что тебя не поймут, или на тебя обидятся. О том, как создавать доверие в семье, мы с вами говорили на занятии наполнения сосуда любви. И еще такой третий пункт. Подумайте, не являетесь ли вы провокатором жестокого обращения с вами. Потому что иногда женщинам очень выгодно, чтобы муж не обращался жестоко. Что за это она может получить?
Шубу.
Новую шубу. Ну, грубо так сказано, но суть понятна. Да? То есть сначала мы его доводим, он на меня орет, а потом, чтобы я его простила, он должен мне что-то купить. И женщины иногда этого даже не замечают. Я столько случаев вот с женщинами общалась, мы когда рассматривали, и когда мы подходили к тому, что она его сама спровоцировала и за это что-то поимела, женщины, они в полном шоке, потому что они это делали интуитивно. Они даже не задумывались о последствиях этого. По поводу жестокого обращения в семье, есть какие-то вопросы или дополнения?
Можно
первый пункт? Да. Первый пункт. Вот вы выписали все причины, по которым он может гневаться, и вы должны разобрать для себя, на какие из этих пунктов вы способны повлиять. Если вы живете не первый год с мужем, то вы прекрасно догадаетесь о причине гнева. У меня вот чаще всего бывает так, два случая. Первый случай, просто у него что-то не получается по работе, он говорит, дело не в тебе. А второй я спрашиваю, он мне говорит, что я делала не так. И я так больше не делаю, и все проблемы решены. Ну, он, конечно, не обзывается, не бьет, слава Богу. Но когда бывает, что он такой разозлится, я просто спрашиваю, скажи, что я сделала не так, я больше так делать не буду. Потому что я даже иногда не понимаю, что я что-то сделала не так. Всякое же бывает.
А если какой-то произойдет дом, например, свадьбу, то лучше общение прекратить, да?
Ну вот, как говорит мой муж, если уж до свадьбы он ее обозвал, что ж после свадьбы-то будет? Мне вот муж так говорит. Знаете, вот, наверное, на эту тему лучше давать лекцию человеку, который это прожил и как-то это вот какой-то опыт приобрел, потому что мне, слава Богу, повезло. У меня такого не было. Может быть, были случаи, когда он на меня голос повышал и сердился. Но так, чтобы это обзывать там или ударить, не дай Бог, такого не было. Но в любом случае, я узнаю, что когда он гневается, вот два варианта. Или у него что-то не получается, или вот он это... Я что-то сделала не так. Следующий мне как бы случай неадекватный, такой нестандартный, это алкоголизм. И мужчина пьет, чтобы восполнить отсутствие любви в его жизни. На днях вот преданный один такой пример хороший привел. Он в свое время лечился от алкоголизма, и ему врач этот объяснил, что когда маленькие дети, они в семье видят, что взрослые сидят за столом и выпивают. Какая ассоциация возникает у детей? У детей возникает ассоциация. Вот все такие добрые, веселые, папа денежку дал, мама такая добрая, все улыбаются, все смеются, песенки поют. Это все связано с бутылкой, которая стоит на столе. И у ребенка возникает четкая ассоциация. Хорошо это, когда вот связано с бутылочкой на столе. И когда человек вырастает, и возникают какие-то проблемы, ему плохо, тяжело, из памяти всплывает вот эта самскара, что счастье нужно прибавить за счет вот спиртного можно взять. Или человек начинает пить. И поэтому очень важно не показывать пример, стараться избегать таких ситуаций, когда ваши дети, они присутствуют на таких мероприятиях. Если это даже не ваше застолье, а застолье родственников, то на такие мероприятия лучше не ходить, я вам скажу. Мы вот не ходили с детьми, и наши дети нисколько от этого как бы это не страдали. Мы просто маме своей объясняли, что ну, там взрослые мероприятия, там выпивают, почему мы туда не пойдем. Мы водили детей, когда вот ош проводился для бабушек, когда не было спиртного на столе, мы водили детей. А так мы старались детей не водить. И единственный способ вылечить от алкоголизма, это просто человеку дать любовь. Других способов нет. Просто полюбить его. Это отдельная тема для разговора. Это лучше. Ну, здесь мы не сможем все это разобрать.
Как это просто влюбиться?
А мы с вами до этого же рассматривали, языки любви рассматривали, сосуд любви рассматривали. То есть нужно вкладываться, в человека вкладываться. И мы до этого рассматривали, как вкладываться, какие реальные действия можем совершать для того, чтобы сосуд любви пополнился. Сейчас просто возвращаться уже не будем. У нас в ВКонтакте есть записи всех этих вот семинаров. Просто откройте женскую сангу, и там обучающая программа, и слушатели, хорошо? Там все это есть. Следующая нестандартная ситуация – это измены. Но есть первый вариант. Это нормально для мужчины. Это нормально, если он еще кого-то имеет на стороне. То есть это нужно выяснять до свадьбы. То есть выясняем до свадьбы. Это нормально, когда мужчина имеет еще кого-то? Или ненормально? Если он говорит нормально, значит мы с такого замуж просто не выходим. Но когда он уже тоже согласен, что это нормально, тогда другой вариант. Почему он еще кого-то себе нашел? Как вы думаете?
Любви ищет.
Да, он ищет любви. Точно так же, как алкоголик ищет любви в спиртном. Другие мужчины, они ищут любви в отношениях с другими женщинами. То есть в отношениях с теми женщинами они получают то, чего не получили дома. А дома они не получили ни любви, ни позицию лидера, ни героем они не смогли стать. Никто не ценил то, что они делали. Никто их не считал благодетелями, защитниками и успешными мужчинами. Ну, или все эти варианты все вместе, или каждый по отдельности. Поскольку его здесь не признали, он ищет в другом месте этого признания. Все очень просто. Поэтому для того, чтобы мужчина не изменял, он должен все получить дома. И очень такой тонкий момент, когда люди становятся преданными, и когда они узнают о четвертом регулирующем принципе, о том, что мы должны заниматься сексом только для зачатия детей, то некоторые сразу, сломя голову, пытаются применить этот принцип в жизни. Вот я вам скажу, что секс только для зачатия детей – это наш идеал и наша цель, к которой мы просто потихонечку будем идти. Но сейчас те мужчины, которые находятся с нами в браке, они к этому не готовы. Иначе зачем бы они женились? Прими саньясу и живи. Смысл какой? И поэтому тоже я сталкивалась несколько раз с ситуациями, когда женщина, девушки, они в полной иллюзии, что когда вот они выйдут замуж за преданного, и секс им будет не нужен, выясняется, что ему нужен. И они в полном шоке, они к этому вообще не готовы. И вот тем, кто еще не замужем, я хочу вас обрадовать или огорчить, но когда вы выйдете замуж, вам придется заниматься сексом. Столько, сколько будет надо будет вашему мужу. Это нормально, это наша жизнь. Просто у преданных у них есть цель не заниматься этим. И когда у вас у обоих появится вкус к духовной жизни, вот эта тяга к сексу, она сама уйдет. Когда чувство будет занято служением к Богу. Но это произойдет не сразу, и может быть не даже не в первый год. Может быть даже не в первый десяток лет. Поэтому к этому спокойно относитесь. То же самое. Духовные учителя, они прекрасно понимают, что вы не можете пообещать, что я не буду заниматься. Да, потому что наш духовный учитель, когда Даматаджа сказала, я не буду заниматься сексом ни на грубом плане, ни в уме. Он сказал, я такие обещания взять не могу. Поэтому на инициации вы говорите, все принципы три перечислите, четвертый принцип, не заниматься незаконным сексом. Это означает, что вы будете заниматься сексом только в семье. Но это не значит, что вы, знаете, так себя вот так расслабленно будете чувствовать относительно четвертого принципа, потому что надо понимать, что это тоже является нарушением принципов, но это как бы послабление для семейных людей. Но это не тот грех, который вне закона, когда нету брака, когда нету росписи в паспорте или там нету церковного. Это понятно, да? Надо просто понимать наш уровень. И для того, чтобы мужчина не изменял, все очень просто. Нужно все ему дать это дома. И любовь, и секс. Следующее. Неисполнение обязанностей кормильца. Тоже такая, когда мужчина в какой-то момент, он перестает вообще обеспечивать семью. И, во-первых, когда вы выходите замуж, нужно просто сразу посмотреть на человека, как он живет, откуда он деньги берет, как он вообще вот, как он сам содержит себя, не содержит он сам себя. Я помню, однажды Матаджа одна от него муж ушел, тоже он ее как-то бил, и она с тремя детьми осталась. И я у нее спрашиваю, ну он не работал, она говорит, вот он в последнее время не работал. И я спрашиваю, вы когда замуж выходили, вообще вот, вы куда смотрели? Она говорит, вот он работал? Нет, вы знаете, я когда выходила замуж, он жил с мамой, с пенсионеркой, и жил на ее пенсию. И я говорю, вот как вот вы замуж за него выходили, что вот вы вот, человек не работает, на пенсию мама живет, она преданная, она говорит, он преданный тоже тогда уже был. Мне казалось, что вот он будет работать. То есть это такая иллюзия, если мужчина даже до свадьбы не работает, кто даст гарантию, что он там работать чего-то будет? То есть надо смотреть, вообще работает человек или не работает. Понятно, что это временно может период быть, но так, что вот он живет на пенсию мамы, в конце концов можно же в лучшей компании работать. Вот. При желании работу всегда можно идти. Но что происходит иногда в семьях, когда женщина, она слишком становится... Она берет ответственность за семейный бюджет. Знаете, мне так иногда приходит смешно слушать, допустим, разговаривают какие-то там уже такие взрослые женщины, и что они там рассказывают и говорят про какую-то семью. Вы знаешь, он даже ей все деньги не отдавал. То есть в ее представлении, вот этой бабушке, он должен все деньги ей сдать. Я понимаю, когда она, допустим, говорит, он даже деньги вообще ей не давал. Это понятно еще. Но когда он даже ей деньги все не отдавал, то есть у нее такое представление, и, конечно, в такой семье, в которой муж все деньги сдает жене, у него никакой ответственности не будет за семейный бюджет. И поэтому в идеале деньги должны быть общие, они где-то лежат должны в одном месте, и муж с женой, они вместе обсуждают какие-то траты. И... Понятно, что иногда мужчина какие-то вещи покупает, которые жене, может быть, не хотелось бы, чтобы он покупал. Но мы должны позволить делать им это. Они учатся на своих ошибках. Поэтому это нормально, если что-то они покупают, что им не нравится. Но мы все равно должны всегда это обсуждать, что мы покупаем, насколько на что мы тратим. И из этих общих денег всегда должно быть отложено на коммунальные услуги, на какие-то налоги. Кредит, если есть, то есть садик, вот это все обучение должно быть оплачено. Потом должна быть какая-то сумма отложена на сколько вы тратите в месяц на питание, допустим, аптека и бытовая химия. И потом уже, если деньги свободные остаются, вы вместе тоже решаете, куда этих тратить. Или вы их копите, или вы их что-то покупаете. Но это нужно обсуждать. И об этом лучше договориться до свадьбы, что семейный бюджет общий. Нет такого, что у нее какие-то свои деньги, она у него какие-то свои деньги. И там они скидываются. Даже такое я слышала, скидываются на обучение детей, на квартплату, еще что-то. Вот такие потребности мужчин. Ну, так, да?
Просто снова я слышала, он такое говорит, что вот женщина может такое сказать, что я свои деньги откладываю на карточку, живем мы на твои.
Ну, если он не против, почему бы нет?
То есть это нормально для женщин, так сказать? Если он тоже снова так предлагает.
Ну, он может предлагать для тех семей, в которых это нормально. Это же мнение Тарасунова, я не знаю, как у них там, но вот мы с мужем эту тему обсуждали, он считает, что деньги должны быть общие. Не должно быть никакие какие-то, у нее какие-то деньги свои, у него какие-то деньги свои. Иногда женщина думает, что если у нас деньги будут общие, у нее не будет денег там на колготки, на косметику. Это полная ерунда. Вот у нас всегда же деньги были общие. Сколько бы я вначале не получала, там инженером была, он рабочим был, мы складывали. И потом я не работала, и сейчас я иногда подрабатываю. Все это общий расход у нас есть. Я показывала табличку, это приход, откуда пришло, там просто список, допустим, зарплата папы, зарплата мамы, зарплата там сына одного, зарплата другого, а справа расход. У нас все это прозрачно, и все это видно. И у меня никаких проблем не возникает ни с бельем, ни с косметикой. Я просто говорю, мне надо. Он говорит, хорошо, когда будет, мы, ты купишь то, что и все. Поэтому я не знаю, почему то, что он так посоветовал.
Там надо знать контекст. То есть он говорил о том, что если жена хочет зарабатывать и не зарабатывает, то, ну, чтобы отдать ответственность мужу, она говорит, что давайте отложим эти деньги на отдых, допустим. То есть они все лежат. То есть, ну, я трачу не эти деньги.
На отдых это другое совсем, да. Давай, да, тогда это действительно от контекста зависит. Она предлагает положить на карточку эти деньги, не то, что на себя на их истратит, но, к примеру, на отдых.
Да, имеется в виду, что вот они отложены как...
Но не на нее же, а на семью же.
Ну да.
Но если на семью, тогда нормально, но если она просто для себя откладывает и непонятно, куда их тратит, так тоже это... Это вот деньги просто должны быть общие, это мой взгляд, да.
То есть смысл в том, что... Жена не должна скрывать никаких своих доходов.
Да, не должна. Это вот какая-то иллюзия, что вот я там как-то какие-то затихарю какие-то деньги, и он не узнает. Это вот сразу вносит такую вот дисгармонию в отношении. Просто такой вещь, деньги, это же калий же в деньгах. И когда мы вот это калий к себе как бы присваиваем, это калий, оно разрушает отношения, поэтому... Не надо бояться, что мне не хватит денег на какие-то личные нужды. На все хватит. Все, что по карме нам положено, у нас все будет. Если есть отношения, муж никогда вас не оставит. Ни без лифчиков, ни без помады. Все у вас будет. Надо просто отношения развить. Доверие очень сильное. Если он знает, что у тебя вообще за душой, вот ты никуда не прячешь, ничего, у тебя вот то, что только ты на муж надеешься, то очень естественно возникает у него забота. А вас просто поверьте моему опыту. И тоже всякое, и муж тратил непонятно как, покупал непонятно что. Это опять же с моей колокольни непонятно чего. Для его мужского эго, может, это надо было. Никогда у меня не было проблем с такими. Просто надо понимать, что я, может быть, не буду иметь помаду за 1000 рублей. Но за 100 рублей это я же могу себе купить. И ты знаешь, что вот я, знаете, вот все, что хочу, себе буду иметь. Нет, конечно. Наша задача научиться... уложиться в тот бюджет, который смог сформировать муж. Это наша обязанность. Его обязанность заработать, а наша обязанность уложиться в этот бюджет. И вот идеальная жена – это та, которая довольна тем, сколько он заработал, и укладывается в тот бюджет, который имеет муж. Потому что идеальная жена понимает закон кармы. У нас есть только то, что мы заслужили. Ни больше, ни меньше. Если мы закон кармы понимаем, тогда у нас не будет никакого беспокойства по поводу того, чего мне хватит и чего не хватит. Каждый имеет то, что заслужил. И мы с вами, как преданные, должны это понимать. Просто жена, она, когда у нее есть какие-то потребности, она просто их проговаривает. У меня есть потребность в том-то, потребность в том-то. Она говорит, что ей нужно из одежды, что ей нужно. Потому что мужчина может не догадаться, что ей надо. Просто вы говорите... И он это, на это рассчитывает. По крайней мере, вот у нас это так происходит. Я говорю, в чем мне нужно. Допустим, у меня там что-то порвалось уже, износилось. Я говорю, мне в скором времени понадобится вот такая вещь. Все, заказ сделан. Через какое-то время мы покупаем ту вещь, на какую хватило денег. Не то, что там заоблачные какие-то цены мы потратили. А вот сколько мы смогли. Понятно, да, это?
Доходы детей тоже общие считаются?
Ну вот, я не знаю, как в других семьях, а у нас просто они нам дают какую-то часть суммы, но это не считает, что это общие доходы. Просто если он мне дал, то я пишу зарплату там. Но если он мне не дал, то он считает, как бы... Он же тоже мальчик, он тоже должен научиться как-то самостоятельно жить. И поэтому, как я сыну говорю, твоя задача сейчас просто научиться у меня не брать денег. Хотя бы научись этому. Сначала ты просто у меня денег не берешь. Вот как ты можешь, так живи. У тебя машина есть, ты ее ремонтируй, одевайся как можешь. Ты у нас просто живешь. Мы тебя кормим, мы коммуналку за тебя платим. Если потом ты сможешь мне давать какие-то денежки за то, что ты у нас живешь и кушаешь, я буду очень рада, потому что ты тогда почувствуешь, что за все надо платить. Но я сейчас с него не требую, что дай нам 5000 на проживание, 5000 на еду и там... Или там, давай, иди самостоятельно, живи, как хочешь, так. Ну, не готов еще пока человек. Вот мы к такому решению пришли с папой, что надо просто сказать, попробуй обеспечить себя сам.
он должен вам как бы показывать, сколько он заработал?
Нет, нет, он ничего нам не показывает. Мы полностью ему доверяем. Вот сколько он считает нужно. Мы ему сказали, вот пока учился, мы тебя отдыхать возили, одевали тебя. Все, теперь ты должен сам, сам отдыхать ты будешь. Как можешь, так и отдыхай. Вот на какие деньги заработаешь, так и отдохнешь. Ты одевайся сам. И он уже в магазин идет, смотрит, что сколько стоит. А когда раньше мы, допустим, одевали самую уж крутую куртку, надо было ему самые крутые штаны. А сейчас сам. Вот попробуй на свою зарплату прожить. А потом еще хотим, чтобы ты давал нам немножко.
А девочка, если бы это была?
Я думаю, что с девочкой немножко по-другому. Потому что девочка, она, у нее нету такой функции, что она обязана обеспечить потом будущим семью. Поэтому... Если бы была бы девочка, я так думаю, что мы бы ее и одевали, и содержали. Но зарабатывать там что-то себе, пусть на себя тратит. То есть я бы с девочкой, я бы не требовала, лично я бы не требовала такого, как с мальчика. Но мальчик, он должен стать самостоятельным, поэтому к нему немножко вот такое. А девочка, я думаю, ну это я такая родительница, я же не знаю, как в других семьях.
А каждой семье. Со скольки лет?
Со скольки лет? Мальчику? Вот мы ему дали образование, вот он закончил, все. Мы обязанности в отношении к нему выполнили. Мы дали ему образование, теперь он должен стать самостоятельным. И я тоже говорю, что вы не думаете, что мы вам сможем обеспечить какое-то жилье, там еще что-то. Будет возможность, сделаем. Если не будет, значит, вам сами придется выкручиваться. Мы не знаем, как наша карма. Вот сегодня мы так живем, да? Завтра у нас может ничего не остаться. Мы же не знаем. Поэтому мы им сразу говорим, что не рассчитывайте, что мы сможем вам сделать жилье. Потому что нам его никто не делал. Надо как-то вот жить. Ну, как бы вот. И они понимают, что на это они рассчитывать не могут. Но мы их настраиваем на это. Вот.
А вот если он, например, возьмет кредит и не сможет расплатиться, ну, что делать?
А кто, ребенок?
Да.
Но, знаете, вот все последние 12 лет, когда мы стали преданными, узнали, что кредит это неправильно, потому что это в долг, мы постоянно вот это обсуждали, что в кредит жить нельзя, в кредит. И я вот просто надеюсь, что у них эта ценность есть, что они в кредит ничего покупать не будут. Но пока вроде у них эта ценность есть, а потому что у нас очень много родственников, которые на этом погорели, и даже вот у нас родственник один умер с большим очень долгом. И поэтому вроде пока у них это понимание есть, что в кредит жить нельзя, надо жить посредством. Но вот это надо вкладывать уже сейчас. То есть дети, хотя у вас сейчас маленькие, эти вещи все равно нужно обсуждать. Они все прекрасно понимают, что такое кредит. То есть нужно заложить в них эту ценность, что кредит это ненормально. Это ты живешь в счет будущего. Ты приходишь потом в будущем этого уже нет, потому что ты потратил это в прошлом. Это очень важно детям объяснять. Вот этот закон кармы очень важно детям объяснять. И преданные они должны довольствоваться тем, что пришло само собой и очень легко. Мы так вот должны жить. Пришло, пользуемся. Если не пришло, мы особо не напрягаемся. Мы так должны жить. И однажды я спросила у мужа, почему, когда люди общаются с нашей семьей, они все думают, что я в семье главная. Однажды мы ехали с фестиваля, и нас высадили, ну, нас «Газель» привезла на железнодорожный вокзал, мы встали. Муж мне поставил вещи, сказал, вот стой здесь. И пошел узнавать, когда будет поезд, с какого пути мы будем уезжать. И преданные тоже все собрались. И тут преданные решили перейти в другой зал. Они говорят, здесь как-то больно сквозняк, давайте в другой зал перейдем. И, значит, вещи мои тоже. Я говорю, мои вещи не берите, я здесь буду стоять. И мужчина говорит, один преданный, а вы почему не пойдете? Я говорю, мне муж сказал вас здесь стоять. И он говорит, я думал, что в вашей семье вы главная. Я ему говорю, что, знаете, есть мелочи, из-за которых не стоит с мужем спорить. И тогда, когда будут большие какие-то споры, тогда я смогу свое мнение сказать. Поэтому из-за того, где мне стоять, вот здесь стоять, и другое место, меня он здесь поставил, он же сюда же придет. Он придет, меня нет. Что он будет? Я тебе сказала, здесь стой. Это мелочь. Но из-за того, что из таких мелочей складывается жизнь, когда по-большому надо поспорить, я имею право голоса, потому что в мелочах я с ним не связываюсь. И вот это уже не первый раз такое было, что очень часто люди думают, что в нашей семье я главная. То есть я что говорю, то, по-моему, то и будет. Тот Джаганнат Хакара Прабу, который нас познакомил с сознанием Кришны, он тоже, когда мы уже поближе познакомились, он говорит, что знаете, Я всегда думала, что вот вы в семье главное, и вот что вы скажете, то муж делать и будет. Потому что мы приезжали когда в храм в Самарский, ему всегда вот казалось, что надо мне угодить, потому что я главная, для того, чтобы нам проповедовать. И муж говорит, знаешь, почему это происходит? Потому что люди так устроены, что они видят только права, которыми люди пользуются. Но они не видят обязанности, которые ты при этом исполняешь, чтобы получить эти права. Например, президент едет на машине на личной, да? Мы же как видим? У него личная машина, личный шофер. Но что он делает для того, чтобы президентом стать? Мы же не видим. Мы только видим уже, какие права он получил. Точно так же иногда внешне может семья выглядеть, как будто бы вот жена, она все права имеет, она право голоса имеет. Но что при этом она вложилась для того, чтобы право голоса у нее было, людям им не видно. И поэтому вы должны понимать, что прежде чем какие-то права получить в семье на право голоса вообще, нужно очень много вложить в обязанности. И поэтому мы сейчас переходим с вами к другой теме. Обязанности женщины по отношению к мужчине. И мы, может быть, все и не успеем пройти, потому что тема очень важная. И мы должны знать, что вот то, что я сказала, сначала права нужно, обязанности исполнять. Вот любая практика, будь это практика йоги, будь это практика исполнения обязанностей, будь это практика там научиться вождению на машине, вот эта практика увенчает успехом, если мы, первое, занимаемся длительное время, второе, регулярно, и третье, осознанно. Это относится к любой практике. И поэтому для того, чтобы освоить капитально обязанности жены, нужно их исполнять очень долго, регулярно и осознанно. То есть понимание того, зачем мы так делаем. И не надо думать, что у нас сразу все и очень быстро получится. Точно так же, как мужчины пока не умеют исполнять свои обязанности, точно так же и мы тоже пока не умеем исполнять свои обязанности. Может, там форточку закрыть на вешку? Вот девчонка холодно. Есть такое выражение Пифагора, может быть, вы его знаете. Выбери лучшее, и привычка сделать это приятным и легким. Это означает, что когда мы выбираем из модели поведения, как себя повести, то мы выбираем лучшее, как надо себя вести. И потом постепенно, когда мы привыкаем, это становится приятным. Есть такой стих из Шримад-Бхагаватам об обязанностях жены. Вот вы можете записать его Шримад-Бхагаватам 7.11.25. Это правило, которым должна следовать добродетельная женщина. Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж. Вот 4 правила, которым должна следовать добродетельная женщина. И Шрила Прабхупада в одном из своих писем ученикам пишет, мы будем учить девочек 2 вещам. Первое – быть целомудренной и верной своему мужу. Второе – хорошо готовить. Если они обладают этими 2 достоинствами, то я обязуюсь найти им хорошего мужа. Я лично. И вот, возвращаясь к потребностям мужчин, я, может быть, забыла сказать, что если, допустим, у вас есть жених, еще он не муж, кавалер, то те потребности, которые имеет мужчина, это не значит, что вы должны удовлетворять эти потребности у жениха. И, к сожалению, современная, что ли, вот культура, она такова, что девушки почему-то считают обязанным отдавать свое тело до замужества парням. И считают, что этим самым они доказывают свою любовь и хорошее расположение к нему. Это глубочайшее заблуждение. А если мужчина получает тело женщины до свадьбы, у него, скорее всего, и не возникнет желания вообще создавать семью, потому что он и так уже получил то, что ему надо. И поэтому мой призыв тем, кто еще не замужем, не торопитесь отдавать свое тело. когда печать в паспорте появится, тогда и отдадите. Я туда включаю не просто грубый секс, и даже ходить за ручку, и обниматься, и целоваться, и ночевать где-то там все вместе, даже если секса нету. Это все разрушает ваше целомудрие. А Шрила Прабхупада пишет, что девушка должна быть целомудренной и верной. И мужчина, он так устроен, что когда он видит, что женщина досталась ему очень легко, то он ее не ценит. Потому что ценят только то, что досталось большим трудом. Это вы должны знать. Поэтому, что касается девушек, я бы им посоветовала хорошо научиться готовить и просто развивать в себе хорошие качества. Я, может быть, уже некоторые из вас говорила, когда я спросила Атмараме, что нужно делать девушке для того, чтобы выйти замуж, какие усилия прилагать, он сказал, она должна жить с родителями, развивать в себе хорошие качества, научиться готовить и ждать принца на белом коне под алыми парусами. Потому что карма есть карма. Если вам положено быть замужем, вас возьмут замужем, даже если вы не будете сверкать на подиумах своими фигурами, своими прическами, еще чем-то там. Я просто вот сама себя знаю, никогда не любила ни наряжаться, ни краситься, и уж как меня там муж разглядел в этой толпе красавиц, я до сих пор понять не могу. Там было очень много девушек, они были все красивые и накрашенные, но он почему-то выбрал меня.
Можно еще раз?
То, что Атмарама сказала?
Да.
Атмарама сказала, девушка должна жить в семье для того, чтобы развить смирение. То есть она должна научиться слушаться в семье, развивать свои качества, научиться готовить и ждать, когда за ней приедет принц на белом коне под алыми парусами. Потому что в действительности, если мужчина, тот мужчина, который вас выберет только по внешности, то я бы немного баллов дала такому мужчине. Потому что внешность — это временная вещь. И я предпочитаю мужчин, которые выбирают характер девушки. А характер девушки, если у него хороший характер, и слух о ней, он по всем трем мирам просто распространится, и про нее будут знать. Это очень быстро делается. Даже вот если в подъезде своем вы знаете, да, прекрасно, какие там девушки есть, да, и кто как с них себя ведет. И вы даже если лично с ними не знакомы, вы примерно представляете, какой у нее характер. Итак, возвращаемся к обязанностям жены. Первое. Да.
А вот говорят, ну, ждать своего принца, говорят, что ты дома сидишь, и ждешь, когда тебе кто-то постучится, ходить в клубы, там, концерты, знакомство с людьми. Что значит ждать?
Ждать — это значит никуда не ходить. Кроме общества преданных. Ну, а с кем вы в клубе познакомитесь? С непреданными, да? Я не верю в знакомство на улице. Может быть, такое возможно, но, знаете, вот, если вы хотите серьезного мужа, то вы как раз вас найдет тот, кто доверяет старшим преданным, и который ему вас его посоветует ему. Но для этого нужен мужчина, он должен искать характер, не внешность.
Если сидишь дома, тем самым как ты себя даже защищаешь.
Да. Это на мой взгляд, я тоже никуда не ходила. Я была домоседкой, я приходила с работы домой, кушать себе варила на следующий день, утром ведь на работу, потом домой. Единственное, что я занималась в комсомоле, но это было как вот у нас общество преданных, а там был комсомол. Я ходила в общество преданных комсомолов. Но там как бы вот и там вот просто как бы познакомились. И поэтому у вас есть все шансы, у вас есть возможность ездить на фестивали, ездить в Каму, здесь на программу ходить, и вас все равно ваши качества увидят. Потому что нормальный мужчина выбирает все-таки не внешность, он выбирает качество, потому что разумный мужчина понимает, что ему не с внешностью жить, с лица не воду пить. Он выбирает качество девушки. И нормальным мужчинам, серьезным, им нравятся скромные и приветливые девушки. Поэтому научитесь улыбаться вообще при этом при всем. Помните фильм Морозкова? Да? Диплом тебе, девица, диплом тебе, красавица. Тепло, батюшка. Вот примерно так должно быть. Как вам плохо не было, все хорошо. Мы улыбаемся. Понятно, да? Возвращаемся к обязанностям жены. Первая обязанность жены – быть удовлетворенной тем, что дает муж. Очень довольной быть тем, что дает ей муж. И почему мы сейчас об обязанностях жены говорим? Что как раз вот исполняя свои обязанности, мы тем самым вдохновляем мужчин исполнять их обязанности. То есть мы не можем заставить их исполнять обязанности, пока мы свои не исполняем. Значит, мы начинаем с себя. И в Шримад Бхагаватам 7.11.28 написано: «Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах». Ну, что нам дает муж? Муж нам дает жилье, да? Наряды, украшения, родственников и детей. Вот этим всем, что нам дал, мы должны быть очень довольны и радоваться тому, что нам дал. И для преданных это очень просто. Когда у человека есть преданность Господу, он понимает, существует закон кармы. И по карме я имею то, что заслужила. Какие могут быть претензии к мужу? Очень все просто. Но когда нет понимания закона кармы, тогда ты все время смотришь в чужой огород. Смотришь, как у других. И поэтому не зря существует восточная такая мудрость: нет счастья превыше удовлетворенности. Потому что в действительности счастье не тот человек, у которого есть деньги. Это глубокое заблуждение, что счастливы те, у кого есть деньги. Надо просто вот... У нас в обществе преданных нет людей, у которых есть деньги. Много. Поэтому спросить не у кого. Если пойти к тем, у кого есть деньги, спросить, счастливы ли они. Они даже спать не могут по-нормальному. Потому что им надо деньги свои сохранить. И нужно остаться... в том статусе, в который они имеют. Это очень сложно. Нужно поддерживать тот уровень отношений, тот уровень дохода, в котором они находятся, в какой-то прослойке находятся. И это очень сложно. И знаете, что самое плохое в том, когда у людей есть деньги? Они кушают не свою еду, и детей воспитывают чужие люди. Потому что им готовят чужие люди. И это означает, что они кушают сознание других людей. И детей воспитывают тоже не они, потому что им деньги надо зарабатывать. Я вот, знаете, даже у меня такой бизнес есть, я помогаю людям на кухню устроить, как кухню оборудовать, и немножко так вот раскладываю. И, естественно, да, приглашают только богатые. И во всех этих богатых семьях кушать готовит чужая тетенька, которая приходит, и детей воспитывает чужая тетенька. И я все время думаю, ну вот есть у вас деньги, вот у вас 3 машины, да, вот у мужа машина. У жены машина, у вас водитель личный с машины, вот у вас домработница, у вас нянечка. Но что в этой жизни вам принадлежит? Даже дети вам не принадлежат. Вы сознание отдали на откуп другим людям. Хорошо, если эта нянечка хорошая, как ИСР, например, у нас. А если нет? Мы же не знаем, какой это человек. Кто нам готовит? Мы же не знаем, кто нам готовит. Есть такой термин. Забыла название, может, вы скажете, когда вот, допустим, берется дешевая рабочая сила из-за границы. Аутсорсинг, да? То есть предприятие, может, существует в Америке, а рабочая сила где-то там в заводе какой-то, допустим, в Корее, да, где в Китае, где очень дешевая рабочая сила. И вот один из махараджей на садху-санге, он сказал, что современные люди, они как раз занимаются аутсорсингом сознания. Они чужое сознание берут через чужую еду. И еще в детей вкладывают вот это вот чужое сознание. И поэтому не думайте, что те, у кого есть деньги, они очень счастливы. Им ничего не принадлежит, даже собственные дети, они их не могут воспитывать. Ну, вот. И есть даже такая русская пословица: лишнего пожелаешь, последнее потеряешь. Это тоже как раз вот в... про кредиты. Когда мы хотим чего-то лишнего, человек платит. И известно, что когда человек берет что-то в кредит, он за это переплачивает практически в 2,5 раза, да? Если... Ну, во сколько раз переплачивает человек, когда кредит берется? Это что-то кажется, что мало платить надо. А на самом деле, вот, преданные они посчитали, они же очень такие практичные люди, что квартира, купленная в кредит, На эти деньги можно купить, когда она будет выплачена, 2,5 квартиры. И когда вот этот преданный посчитал, говорит, какой смысл? Я буду всю жизнь горбатиться, а? Ну, если какие случаи еще могут быть?
Вот мы, например, квартиру покупали на стол 2,700, сейчас она 4,5 стоит. Угу. Через 10-15 лет сколько она будет стоить, не знаю.
Ну, вот именно в этих деньгах считал.
У них соципотека
тоже. У вас социальная ипотека была? Нет? И материнский капитал тоже не вкладывали, да? А, ну, материнский капитал еще как-то еще может быть. Но в любом случае, кредит – это всегда переплата. Даже если у вас есть и материнский капитал, даже если социальная ипотека, все равно на кредит есть кредит. И поэтому, если есть такое желание, что взять кредит, то я всегда говорю, возьмите самое минимальное, что вы можете купить, потому что это, ну, допустим, малосемейка. Или там однокомнатную, а не так, что сразу трехкомнатную, не сразу четырехкомнатную. Потому что это, если посчитать, то это проценты, они очень, даже если квартира дорожает. И потом, знаете, сегодня власть одна, завтра другая. И никто не гарантий не даст, что банк, он закон поменяет, у нас в стране будет по-другому. У нас такая страна, никаких законов нет. Помните, когда это произошел, дефолт? Просто у людей деньги пропали. Что-нибудь еще придумать, и это опять что-нибудь пропадет у нас. Мы настолько вот не гарантированы ни от чего, не застрахованы в нашей стране. Это вообще не только в нашей стране, в любой стране мира. Тот же возьмите Украину. Люди, есть преданные, которые рассказывают, что они взяли квартиру в кредит, и эта квартира просто разбомбили ее. В результате ни кредит теперь нет. Ну, за что кредит давать? За то, что не существует. Квартиры нету. Сгорело, все, разбомбили ее. И кредит надо еще отдавать. Представляете, какой ужас. Поэтому никто не застрахован. Надо, наш принцип, научиться довольствоваться тем, что пришло само собой. Все очень просто. И тогда меньше будет проблем для беспокойства. Просто мы, знаете, мы так погружены вот в эту материальную жизнь, мы просто не замечаем, как много у нас материальных желаний. Вот если кому-то из вас повезет, и вы поедете в Индию, и посмотрите, как они там живут, вот вы очень четко заметите, как много у нас материальных желаний и ненужных вообще. Вот мы хотим столько ненужного, без чего можно прожить, но мы этого не замечаем, потому что все так живут. Но когда вот ты приезжаешь в Индию, ты реально начинаешь понимать, ты несчастный только потому, что у тебя слишком много материальных желаний, слишком много вот представлений о том, как должно быть. А они очень просто живут. И когда ты возвращаешься после Индии, вот одну неделю ты просто видишь, насколько сильно гонят страсти здесь, как люди все здесь гонятся просто за вещами, за деньгами, за успехом, за каким-то. Но через неделю мая покрывает, и ты становишься, как все, ты это уже не замечаешь. Но вот эту неделю ты вот четко чувствуешь, как вот эта вот страсть, она здесь, это в Челнах еще. Я уже не говорю про Москву, там про Казань, где там вообще там на повышенных скоростях все происходит. И есть такая притча, когда парень пришел свататься в семью, в которой были две девушки, и одна была из них очень симпатичная, а другая не очень симпатичная. И парень вышел не симпатичная, не очень симпатичная. И он говорит, ну мне сказали, что вот у вас красивая еще сестра есть, где она? И она ему ответила, что красивую послали к красивому, а меня к тебе послали. То есть каждый заслужил то, что он имеет то, что заслужил. Если вот до нас это дойдет, у нас масса проблем снимется. Когда мы, почему так со мной поступили? Почему у меня так ко мне относятся? То, что заслужили, то и имеем. Вот когда это понимание приходит, тогда ты и претензии никому не предъявляешь. Мы имеем то, что заслужили. Закон кармы для преданных никто не отменял. Просто для материалистов закон кармы, он работает, человек просто отрабатывает. Он отрабатывает наслаждение и отрабатывает страдания. Но для преданных закон кармы действует для того, чтобы мы развивали в себе качество смирения. Для того, чтобы мы избавились от недостатков, которые у нас еще остались. Вера, можете молоко продолжить? Да, Вера.
Вот вы говорите, для преданных карма работает, чтобы мы отрабатывать. Получается, когда человек становится преданным, с ним события другие в жизни случаются?
Да.
Если бывает.
Да, да. То есть
прям качественно другие, прям событийно другие.
Они внешне могут выглядеть так же, как и для непреданных, но просто, когда мы становимся преданными, Кришна берет нашу карму из этой кармы выдает нам то, что нам поможет измениться. То есть это наша же карма, но он событийно может поменять. Он может что-то отменить, что-то из будущей кармы притянуть. Но Кришна берет, это называется Кришна карма.
То есть именно даже гороскопические
тоже. Да, да. Все, что он просто может переставить местами, но просто Кришна это делает для того, чтобы мы стали лучше. И поэтому вот у преданных, у них линии на руках даже постоянно меняться могут. От того, что мы духовной практикой занимаемся, могут какие-то исчезнуть, могут какие-то появиться. Именно потому, что Кришна это меняет. Но если материалист, он придет к хироманту, там вот как написано, так все и будет. И к астрологу даже смысл не ходить. Хочется, конечно, потому что мы хотим всегда спокойствия. А спокойствие — это известность. Вот нам сейчас скажут астролог, как все будет, мы узнаем и успокоимся. А на самом деле Кришна, он выше этих гороскопов. И мы еще должны понимать, что в наше время астрологи, они прокляты, что их прогнозы будут сбываться только на 30%. Поэтому можете идти на... Да? Потому что Кали-юга, она все действует. У астрологов нет той чистоты сознания, которую должен иметь астролог. Даже ведический астролог.
Даже
преданный. Поэтому особого смысла нет уходить к астрологическим. Предайтесь просто Кришне. И Кришна, он как раз берет из нашей кармы события какие-то, нам их дает, и мы должны смиренно на них отреагировать. Поэтому, когда что-то хорошее валится, мы не должны слишком радоваться, а что-то плохое на нас валится, мы не должны слишком огорчаться. Тогда мы будем очень дороги Кришне. И нет смысла ни на кого обижаться, когда с нами что-то происходит, именно потому, что вот эти плоды, которые к нам пришли, взрослели мы сами. То есть мы садовники. Мы посадили, и мы вырастили, и мы теперь собираем урожай. И оттуда вот эта поговорка: время разбрасывать камни, время собирать камни. Это как раз о том, что сначала мы поступки какие-то совершаем, а потом мы плоды их собираем. И вследствие обид, оно очень такое нехорошее, это болезни. Если у нас обида на мужчин, то у нас будут женские заболевания. Поэтому надо стараться не обижаться на мужчин. И я уже сказала и повторюсь, даже если мы не обижаемся ни на кого, но внешне мы должны свое недовольство все равно показать, что мы чем-то недовольны, особенно когда нас вот унижают или оскорбляют. Это обязательно нужно говорить. И, как я уже сказала, нужно показать эмоциональную прохладность. Но мы продолжаем исполнять свои обязанности. Мы готовим, убираем, стираем, моем, гладим белье. Все как положено. И когда из вашей квартиры кто-то уходит по делам, на работу, всегда провожайте. И всегда говорите: я желаю тебе удачи. Если это ребенок или это муж, обязательно нужно провожать. И всегда желать удачи, потому что сила вот этого женского благословения, она защитит наших родственников. И когда кто-то приходит домой, тоже всегда встречайте, всегда выходите к двери. Кто бы это ни приходил, нужно всегда выходить к двери, улыбаться и приветствовать человека. Пусть это мама, папа, дети, муж, теща, свекровь, это, в общем, не важно. То есть всегда провожайте и всегда встречайте с любовью и... То есть мужчина, когда он приходит домой, у него не должно быть, как в песне у этого Высоцкого: «Домой придем, придешь, там ты сидишь», да? Тут за день так наговоркаешься, а придешь домой, там ты сидишь. Там должно быть, что мне всегда здесь рады. Эмоционально у мужчины должно быть: мне всегда здесь рады. Даже если какая-то проблема дома возникла, можно потом о ней рассказать, но сначала нужно человеку встретить, улыбнуться ему, обнять его, поцеловать. Показать, что ты ему очень рад. И вот когда мы с вами зачитали, что нужно относиться благожелательно к его родственникам и друзьям, да? Это означает, что мы должны обязательно выстраивать отношения со свекровью, со свекром, с братьями, сестрами, если у мужа они есть. То есть мы элементарно должны какие-то знаки внимания ему уделять. Может быть, любить они нас и не будут, как бы за что нас любить? Мы еще пока не доказали ничего. Но внимание нужно ему уделять. Нужно подарки им дарить, нужно приглашать их в гости. Если они приглашают, отвечать на их приглашение, днем рождения поздравлять, звонить, по телефону разговаривать. И иногда можно еще мужу напоминать, что день рождения у его родственника, потому что они могут забывать. Вот это что касается быть удовлетворенным тем, что дает муж. Вот по этой обязанности женщины есть какие-то вопросы или что-то непонятно? Все понятно, но сложно, да?
Бывает просто вот такие ситуации, когда действительно муж очень старается и все делает, и вдруг какой-то незначительный эпизод, и забывается вообще все. В этот момент ты как бы тебе абсолютно благодарность исчезает, и кажется, ты никогда ничего, ты вообще никогда ничего.
Ну вот так иллюзия, я согласна, Лена, так иллюзия действует действительно. Поэтому нужно быть не только благодарной в те моменты, когда у нас не зашкалило, надо еще проговаривать это. Очень важно проговаривать. Прямо надо не лениться, каждый день говорить, как вы благодарны ему за то, что он на вас женился. К примеру. Если сказать больше нечего. Всегда есть за что благодарным быть. Надо всегда каждый день это говорить. Как я тебя люблю и как я рада. Я вот, допустим, почти каждый день говорю, как я рада, что ты меня замуж взял. Я не обманываю, действительно очень рада этому. Хорошо, вторая обязанность женщины – участие в жизненной миссии мужа. И в тексте это звучало как исполнять те же обеты, что и муж. Это означает, что нужно жить интересами мужа и принимать его миссию, быть его соратником. В Шримад-Бхагаватам 3.21.16 говорится – назначение жены – помогать мужу в его духовной и материальной деятельности. То есть не только в духовной, но и в материальной. В астрологии удачливым называют того, у кого много денег, хорошие сыновья и хорошая жена. Из них больше всего повезло человеку, которому удалось получить хорошую жену. И для того, чтобы нам поддержать мужа в той жизни, в которой он живет, надо изучить его менталитет. То есть нужно понять, для чего он живет, какой у него смысл жизни, чего он хочет от жизни, какие у него мечты, какие у него желания, какие у него ценности. Нужно просто мужа детально изучать для того, чтобы под него подстроиться. И обычно такой вопрос возникает, а что, если мне не очень устраивает его цель жизни и его ценности? Это означает, что мы вот там, где его цели духовные, мы очень активно поддерживаем. А когда цель какая-то материальная и эгоистичная, просто поддерживаем. Но без, знаете, без энтузиазма особого. Хотя бы мы с ним не отговариваем хотя бы его от того, что он имеет какие-то материальные желания или какие-то материальные цели. То есть хотя бы мы с ним не высмеиваем это. Никак не подвергаем насмешкам эти его цели. Может быть, нам помогут показаться какими-то смешными эти цели. И, конечно, вот этот менталитет мужчины, он определяется и воспитанием, и национальностью, и возрастом, и образом жизни, который он сейчас ведет. Мужчины все очень разные. Я такой пример приведу, как влияет менталитет. В Индии, это у нас сыну на учебе рассказали, реклама социальная, и они хотели прорекламировать защитные средства, потому что детей слишком много в Индии, надо как-то ограничить это, и вот такую рекламу поместили на одной половине, значит, этого стенда. Там жена, богатая семья, жена очень богатая, золото одета, у них один ребенок, а на другой половине этого стенда многодетная семья, и все очень бедно одетые. И суть была такая, что вот вы, если одного только ребенка заведете, то вы богатые будете. А вот когда вот много детей у вас, вы бедные будете. Но индусы, у них только одна реакция была. Бедняжечки, вот у них всего один ребенок, а эти вот такие счастливые, у них детей много. То есть реклама не сработала. То есть те, кто создавали эту рекламу, они не подумали, что совсем другой менталитет в Индии. У них много детей, это счастье. Хорошая карма, детей много. Вот. В Индии, да. Это очень хорошая карма. Такие у нас тоже, если детей нету, какая же это? Чего ж хорошего, если детей даже не можешь родить? плохая карма. Почему детей-то нет? Потому что грехи в прошлой жизни, поэтому детей нету. То есть даже иметь ребенка, это тоже нужно иметь благочестие. Вообще на многие вещи нужно иметь благочестие. Я вот всегда говорю, что домашний хлеб должен замешан быть руками, да? Так вот, есть мужчины, которые покупают хлебопечки для того, и хотят, чтобы жена готовила на хлебопечке. Это означает, что у жены даже не хватает благочестия самой хлеб делать. То есть на это даже благочестие надо. Поэтому если вы можете сами хлеб делать руками, радуйтесь, у вас хватило благочестия, ваш муж не купил хлебопечку. На все нужно благочестие, поэтому вы должны это понимать. Понимаете, да, о чем я? То есть вы имеете возможность вкладываться в сознание семьи, в руками хлеб месите. Потому что когда женщина замешивает тесто руками, она формирует сознание семьи. Поэтому очень важно, когда вы замешиваете тесто, мысли, с которыми вы замешиваете, менталитет, вот все, что вы вкладываете, старайтесь вкладывать хорошие вещи взамен теста. И когда замешивается тесто, это такой сакральный процесс, просто замешивается прочность вашей семьи. Чем дольше месяца хлеб, тем прочнее семья. Должны мы это знать.
Какое формирование сознания семьи?
Вот именно от того, что когда вы готовите, какое сознание будете контролировать свой ум, чтобы не было обиды в этот момент, какого-то претензии. И вы, когда вкладываете сознание в еду, они кушают, и такое сознание становится. Вот вы сформировали через еду. Еда – это очень мощный фактор формирования семьи. И поэтому очень надо же стараться вот эту ценность, чтобы кушали только домашнюю еду. То есть это ценность детей подсадить только на домашнюю, чтобы муж только домашнюю кушал. Чтобы стараться, чтобы ничего не покупать магазинной еды никакой. И чтобы все кушали, и хлеб, чтобы домашний был, и просад это было очень важно. Вот, и вы если будете готовить просад с любовью к семье, к Господу, то в вашей семье будет формироваться хорошее сознание. Может быть, это не так быстро произойдет, но это очень важно. Никогда невозможно оценить важность просада для семьи. Еще в комментарии к 4.26.16 Шрила Прабхупада пишет: настоящая патни, преданная жена, это жена, которая помогает мужу исполнять религиозные обязанности в преданном служении. Это когда вот муж преданный, тут немножко не для всех это может быть подходит, да? Когда мы помогаем обязанности исполнять. Надо помогать им исполнять обязанности в другой вере. То есть есть в другой вере тоже какие-то есть религиозные праздники, посты, какие-то обязательства. Надо помогать в той вере.
А макароны это тоже магазинская еда, да?
Ну, у нас полуфрикат же, по идее, она же. Лучше, конечно, свои макароны, но это такой компромисс. Лучше свои макароны. А так, это фабричная вещь.
Тоже не очень.
Ну, хотя бы вы же на огне будете их обрабатывать, варить, хоть что-то вы в них положите, хоть как-то вы, да, соус к ним еще можно сделать, овощи потушить. То есть можно. Это понятно, что не идеально. И духовные чтеря, они практически никто из них макароны не ест, потому что это магазинская вещь. Вот, ну, лучше, знаете, лучше взять макароны магазинные, предложить сварить их, предложить Кришне, чем они пойдут и в кафе какую-то вообще магазинную вещь пойдут. Поэтому готовьте на нашем уровне нормально. Это. Ну, все равно это будет просад. Все равно с любовью просто предлагайте. Потому что Кришна принимает нашу любовь. Можно сказать, что Кришна, прости, пожалуйста, ну, мои родственники все любят макароны. Пожалуйста, прими их. Я такой любовью за тебя их варила. И Кришна принимает вот эту любовь. Он не принимает вещь. Помните эту историю про Видуру, когда к Видуре пришел Кришна, и жена Видуры, она в таком была экстазе от того, что к ним пришел Кришна, а у них ничего кроме бананов не было, и она чистила бананы и кожуру давала Кришне, а бананы выкидывала в мусорную корзину. И Кришна брал и их ел. И ему так это понравилось. Понимаешь, что мы Кришна кожурками должны кормить. Просто такая любовь у ней была, у жены Видуры Кришне, что он кушал вот эту любовь ее. Поэтому очень важно тому настроение, с которым мы готовим просад. Очень важно, чтобы это с любовью для Кришны это готовилось. И когда просад, он действительно приготовлен с любовью, я не знаю, замечали вы или нет, ты после него просто пьяный. Я не знаю, у вас такой опыт был, но просто у тебя как будто вот ты шампанское выпила, у тебя просто вот глаза косые. И, может быть, вы замечали или нет, иногда, когда просад бывает хороший, вот про раздатчики у нас раздают, да? У них там просто истерика потом. Замечали? Они просто вот, у них хихи поймали там. Это же хороший просад был. И здесь то же самое. Когда вы видите, если преданные, они такие сели, у них глаза такие у всех уже осоловелые, и пошло, все то в одном углу смеются, в другом углу смеются, как просто только без причины смеются. Иначе просад был очень хороший, с любовью приготовили, и с любовью Адвайта Патна предложила. И поэтому все просто пьяные. Кришна принял этот просад. И у мужчины такая природа, что если его кто-то поддерживает, он очень ценит этого человека. Просто природа мужчина такая. Я думаю, что даже и к нам это можно вести. Кто вот нас ценит, кто нас поддерживает, мы очень ценим этих людей. Но мужчина, поскольку ложное эго очень большое, он очень ценит людей, которые ему поддерживают, то есть которые верят в него. И поэтому иногда, когда мы говорим о миссии мужчин, речь идет не только о, знаете, о таких глобальных миссиях, там, построить дом, там, еще что-то сделать, там, бизнес свой, фирму какую-то открыть. Иногда у мужчин миссия, может быть, вот она, вот на сегодняшний день, к примеру, муж решил, я решила сегодня приготовить плов. И мы не говорим, ой, что ты переводить будешь? Конечно, давай. И понятно, что там вся кухня грязная, и что там все это дела вас стоят. Вы миссию поддержали, он решил приготовить плов. Вы вам помогаете, и продукты приносите, там и чистите, и все. И прям ждете, не дождетесь, когда наконец плов он приготовит. Ему приятно, что просто его поддержали. И я вот пример приведу, я этот пример уже приводила, повторюсь уж, для меня это очень наглядно было. Я пришла в магазин и зашла в отдел, в котором продавали молочные продукты. И на очень высоких полках стояли какие-то там продукты, которые женщина не могла достать. Она прыгала, прыгала, так не достала. И дочка тоже не смогли не достать. И идет муж такой очень высокий, здоровый. И она говорит, пожалуйста, достань вот там с верхней полки. И тут он вдруг такой говорит, я там стою, салаты выбираю, как дурак. Смотрю, вас нет, сама доставай. То есть он пошел покупать салат для семьи. Для него это миссия. Он выбирает салат для семьи. Никто его не поддержал. Они просто бросили его в этом отделе и ушли. И его не поддержали. И поэтому, когда он пришел, им нужно было с верхней полки молочный продукт, что он сказал? Сама доставай. Он не достал. Так они ушли. Ну а что ей искать? Она развернулась да пошла. То есть вот для мужчины даже в мелочах это очень важно, когда он какую-то мелочь делает, чтобы нужно его поддержать. И не надо думать, что это вот как-то неважно, несерьезно. Иногда бывает, что мужчина приводит каких-то гостей, которых ты даже не знаешь. И нужно как бы даже виду не показать, что ты недовольна, что у вас ничего нет. Нужно так себя вести, как будто ты очень счастлива, что вот с мужем еще кто-то пришел. Потому что для мужчины это очень важно, что женщина, она встречается с радостью тех гостей, которых он привел, она просто вот для них там накрыт и все готово. Такой мужчина очень ценит женщину. И это означает, что когда у мужчины возникают какие-то такие идеи, какие-то мысли, что-то вот он мечтает о чем-то, очень важно его в этом не ограничивать. То есть нужно позволить ему мечтать. И я вот схему нарисую для тех, кто эту схему никогда не видел. Про эту схему я на одном семинаре услышала. Там приводили пример про компанию Walt Disney, в которой все работники разделены на три группы. Первая – мечтатели, реалисты и критики. И они с друг другом не общаются, они не пересекаются, у них разные отделы. И мечтатели, они, их обязанность просто выдавать идеи, как еще можно, что нужно в компании в этой придумать. И фирма Walt Disney, кстати сказать, она самая знаменитая во всем мире. И там очень много посетителей, И там такие бесконечные очереди на все эти аттракционы. Да, очень трудно попасть, это все очень дорого. И она очень процветает. И вот они выдают идеи какие-то. Эти идеи передаются в отдел реалистов. И реалисты, они принимают все идеи, которые придумали мечтатели, и расписывают, каким образом эти идеи можно притворить в жизнь, то есть реализовать. Поэтому они реалисты. Они расписывают, какой бюджет для этого нужен, какие средства, где можно добыть. И потом эти планы передаются критикам. И критики, они находят слабые места в этих планах, и то, что они раскритиковали, они передают обратно реалистам. Мечтателям они не передают. Это означает, что мечтателям никогда никто не подрезает крылышки. Они всегда полны идей каких-то, у них все что-то такое интересное, новое, потому что им никогда не говорят, что это плохо. Потому что работает вот здесь, реалисты пишут планы какие-то и передают критикам. И критики, они уже вместе они работают. И потом иногда эти отделы меняют местами. То есть те, кто работал в этом отделе, переходят сюда, но чтобы они не обусловились, их еще меняют местами. Как эта идея работает вот этих вот мечтателей, реалистов и критиков? Иногда наши дети или наши близкие, они выдают какую-то мечту. И мы не должны сразу критиковать эту мечту и слабые места указывать этой мечты. Мы должны позволить этому человеку попробовать самому расписать, как эту мечту осуществить. И вот когда он уже начнет сам осуществлять, у него появятся вопросы, тогда с этими вопросами он обратится к нам. И мы уже поможем слабые места какие-то преодолеть. То же самое касается детей. Когда дети что-то, какие-то идеи возникают у них, мы не критикуем их сразу, что вот это не получится у тебя, вот это ты что, это невозможно. Мы говорим, попробуй, мы тебя поддержим. Он пробует, и если что-то, он обращается к нам. Вот эту схему, ее очень важно понять, что когда у наших близких возникают какие-то идеи, какие-то мечты, мы не должны их ограничивать, мы должны позволить им быть реалистами. То есть они должны попробовать и сами убедиться, что получится у них, что не получится. Может, они даже быстрее нас разочаруются. Единственное, что это касается, когда эта идея связана с кредитом, но кредит нужно отдельно обсуждать. То есть в семье должна быть вот эта вот скультивирована ценность, что бы мы ни делали, только это должно быть за счет кредитов. А то мало там какие могут быть мечты. Но просто если ценность это проговаривается постоянно, тогда она сама собой отметается. Тогда мужчина понимает, что это не решение проблемы. Я знаю, что у жены такая ценность есть. Она против кредитов, потому что кредит – это счастье будущее, ничего хорошего от них не будет. Вот. И для того, чтобы мужчина, он был уверен в себе, очень важно, как мы сказали, не критиковать его, и очень важно не контролировать его, то есть не контролировать его электронную почту, не проверять его телефон на предмет смс, по карманам не лазить. Если вам говорят, постирай брюки, вы говорите, из кармана все убери, он сам должен все из карманов убрать. Тоже так же взрослых детей касается, может быть, даже я всегда говорю, даже маленьким детям, ничего проверять не буду, конфеты, значит, конфеты я постираю. Поэтому очень важно, что у них должно быть понимание, что я никогда не буду через плечо читать твое письмо, да? Что я буду проверять в электронную почту и твои смски. Меньше знаем, крепче спим. Поэтому лучше этого не делать. И это вызывает очень такое уважение со стороны детей и родителей, мужей, когда а если мы что-то там обнаружили, потому что на чистую воду вывели, то хорошим отношениям конец. И когда еще муж по телефону с кем-то разговаривает, когда он трубку положил, самый дурацкий, который вопрос можно задать, это какой? Этот вопрос задавать не надо. Если надо, он сам скажет, кто звонил. Кто звонил, говорит, не надо. Наверное, на сегодня хватит. Две ценности, две обязанности мы проговорили. Первая обязанность – быть удовлетворенной тем, что дает муж. А вторая обязанность – участие в жизненной миссии мужа. Это означает поддерживать его во всех его начинаниях. Речь идет и о больших начинаниях, и о каких-то мелочах. Если он рыбак, значит, надо рыбалку поддержать. Есть такая преданная в Финляндии, ее зовут Арджуна Шакти. И она вышла замуж за непреданного. И он на рыбалку. Он не рыбалку, то ли рыбалку, то ли он грибы. А грибы он любит собирать. И она с ними ходит за грибами, с ним. Они собирают грибы, и потом она их варит и солит для него. И вот очень счастлив. И она говорит, что в какой-то момент я поняла, что я должна относиться к мужу как к гуру. Это представитель моего гуру. И когда ему сейчас 70 лет, а ей 60 с чем-то, я говорю, только теперь поняла, что такое слово «ненаглядный». То есть она, я говорю, я его очень люблю, при том, что он непреданный, но из-за того, что она всегда его поддерживала, и я уже рассказывала про нее, что когда он в какой-то момент стал ревновать ее преданным, потому что она на программу ездила, что-то готовила для них, она ему сказала, что я никогда тебя не брошу, он сказал, я всегда буду с тобой, даже если ты будешь старый, больной, немощный, я никогда тебя не брошу, я всегда буду с тобой, но если ты заставишь меня выбирать между тобой и Кришной, я выберу Кришну. И он больше уже не ревновал меня. Потому что он сказал, я никогда тебя не брошу. И вот это очень важно было. И поэтому такая, он и жертвует, он и продукты какие-то покупает. Но он не преданный до сих пор. Но его рыбу даже иногда готовит. Но тем не менее у них любовь. Если есть вопросы какие-то, вот по этим двум пунктам можно было бы обсудить. Я думаю, что это тоже к отцу относится. Имеется в виду, что у отцов у них есть такая потребность, они хотят быть авторитетом для своих детей, и они хотят, чтобы дети про папу думали, классный у нас папа. Потому что это счастье для отца, и поэтому очень важно его поддерживать.
А как ему позволить быть авторитетом? Как ему позволить авторитетом быть?
Принимать его авторитет. Просто внутри понимать. Во-первых, нужно быть благодарной отцу за все, что он для вас сделал. Он все-таки вас родил, вырастил, образование вам дал, да? И они содержат вас до сих пор. Поэтому очень важно быть благодарным. И очень важно понимать, что папа в нашей семье главный. Это и есть авторитет. Папа главный, папа решает все. Понятно, что наши папы не очень довольны тем, что мы преданные. Ну, это отношения, потому что нет. Если отношения, когда отношения есть, то папа, он принимает нас такими, какие мы есть. И если папа недоволен, он, скорее всего, недоволен тем, что мы преданные, а недоволен тем, какие мы выросли. Нашими качествами, скорее всего, он недоволен. Поэтому очень важно развивать в себе качества. Нужно быть ласковой, доброй, заботливой, внимательной. Нужно, понятно, что мы о папе не заботимся так, как о муже. Все-таки у него жена есть. Но все равно нужно внимание папе уделять. Нужно о нем заботиться. Помогать маме заботиться о папе.
А где лучше свои качества развивать? Дома или вне дома?
Везде надо качества развивать. Везде. И дома, и вне дома, и на работе. Везде нужно быть доброжелательной, да? Везде нужно быть приветливой. Везде нужно быть внимательной к другим. У вас просто у женщин, у них постепенно должно такое осознание развиться. Кому еще я могу как послужить? Куда бы вы ни пришли, вы всем хотите послужить. За всеми хотите поухаживать. Это нормально, это такое материнское состояние. Что вы не приходите, ручки сложили, ждете, когда вас обслужат. А что вы везде обо всех заботитесь. Но это не значит, что вы должны тяжелые вещи поднимать, да, или там шкафы двигать. То есть это в разумных пределах должно быть. Что от женщин требуется? Если кто-то пришел, вот сегодня пришел парень, да? Сразу все забегали. Здорово. Чайник поставили. Кушать ему наложить. Так и должно быть. И не важно, что он не наш парень. Вообще непонятно там чей. Он же пришел, он же человек. Катя тоже пришла за ним поухаживать. Это очень хорошо, когда приходит человек и за ним сразу ухаживает. Так и должно быть. Это нормально, когда вот здесь приходит кто-то, здороваешься с ним, потом говоришь, проходите, садитесь, может вам чаю налить, может вас угостить чем-то. Если вы это будете делать здесь, вы этому научитесь, и когда у вас будет своя семья, вы дома это будете так же делать. Я вот на днях разговаривала, на йоге у нас женщина ходит, пожилая такая, и мы что-то обсуждали, какой муж лучше, русский или татарский. И она говорит, что нет, русский лучше, он говорит, не делит работу на мужскую и женскую. Татары как дома ничего не делают. А русские, они дома все могут делать и не стесняются этого. Ну, это в шутку, конечно же, было. Она говорит, что время все меняет. Вот я раньше приходила, и у меня зять, он даже не сдвигался с места, что я пришла. И я говорю, просто это терпела, как вот он, ну, такой-такой. А сейчас я прихожу, он выходит, здравствуйте, мама, проходите, давайте я вам чай налью. Пришло время, и, пожалуйста, он научился этому. Хотя она-то понимала, что сразу он так должен был себя вести. Так же и мы должны внимание родителям уделить, заботу. Понятно?
По отношению к брату, какие обязанности у сестры?
Тоже так же заботит, тоже мужчина. Тоже о нем заботится, он тоже о нем. И чашку чая можно идти разогреть, что-то покушать. Если надо, можно и постирать что-то, и погладить, помочь. И так вот тогда рассказывала Матаджа одна, что когда она замуж вышла и в деревне приезжала к родственникам, в семью вот, родителей, ей очень удивило, что приходил папа с работы, и ее свекровь, и сестра мужа, они вставали, потому что папа пришел, вставали просто. То есть когда заходят, они встают. То есть это было выражение почтения ко взрослым. Это очень важно, вставать, когда взрослые заходят. Но если у вас как вот нет отношений, такие уж совсем натянутые отношения, хотя бы просто можно выглянуть в прихожую, крикнуть «Привет!» и быстро спрятаться, чтобы в ответ ничего не получить. Хоть что-то надо, какое-то внимание человеку надо. Это же все-таки, мне кажется, вот я не знаю, как вы, и вот я когда захожу домой, мне хочется, чтобы вы вышли и на меня посмотрели, что я пришла. Вам хочется, нет? Мне кажется, так нормально, что ты пришел, и на тебя хотят посмотреть. Кто вам? Привет. Как дела? Сумки, чтобы еще взяли. Тоже хочется. Не всегда берут. Он, наверное, не заслужил. Понятно, да? То же самое на работе. Мы служим. Привет, со всеми общаемся, не скандалим ни с кем. Если нас как-то... Сами не очень нас не оценили, мы не обращаем на это внимания, потому что мы смирение развиваем. Но точно так же, когда если нас кто-то оскорбляет на работе или где-то, мы обязательно должны сказать, свое мнение высказать, что мне это не понравилось. Поэтому это нормально. Понятно, да? Ну тогда сейчас пойдем пить молочко.